Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции в рамках изучения книги Деврей Раямим «Летописи царей Израиля. Колено Шимона». 38-я лекция. «Колено Шимона». Об этом говорит книга Деврей Раямим, 4 глава, 24 стих и дальше до конца главы. Достаточно большое повествование, поскольку колено Шимона имеет очень существенное значение в еврейской истории. Второй сын Леи, который родился против Реувена, сын, который принимал, в общем, во всяком случае, в период Торы, в период, который описывает Тору, он принимал очень активное участие в решении всех семейных проблем. Колено в высшей степени важное, поэтому его описание следующее после Иуды. Несколько лекций тому назад мы говорили о колене Иуда. После этого книга Деврей Раямим продолжает рассказ повествования о колене Иуда и прерывает повествование о всех коленах, поэтому мы следовали порядку Деврей Раямим, и теперь мы возвращаемся снова к коленам Израиля. И наши все последующие лекции, все последующие несколько лекций будут посвящены разным коленам Израиля. Эта лекция посвящена колену Шимона. Повествование следующее. Еще раз книга Деврей Раямим, 4 глава, 24 стих. «Сыновья Шимона, Немуэль, Ямин, Ярив, Зерах, Шауль». Это непосредственно сыновья самого Шимона. И дальше идет описание его потомков. Шалум сын его, Мифсам сын его, Мишма сын его, и сыновья Мишмы, Хамуэль сын его, Закур сын его, Шимон сын его. И у Шимона 16 сыновей и 6 дочерей, у братьев его не было много сыновей, вся семья их не так многочисленная, как семья сыновей Иуды, всего 16 сыновей. Разве это много? Да, это совсем немного, не такая многочисленная, как у сыновей Иуды. И жили они в Бершеве, в Муладе, в Хацор-Шулуме, в Биле, в Ецме, в Толаде. И все это не территория их колена, как мы с вами разберемся, а города Иудеи. И в Бетуэле, и в Харме, и в Циклаге, и в Бейт-Мерковоте, и в Хацер-Сусиме, и в Бейт-Бейри, и в Шараяме. Это города их до царствования Давида. Когда царь Давид стал царем, и, соответственно, колено Иуды сильно размножилось, то попросили они представитель колена Шимона оставить занимаемую ими территорию и отправиться немножко туда, южнее. А там, соответственно, проблема сельскохозяйственной обработки земли не очень им понравилась колену Шимона находиться в таком месте. Мы увидим, почему ни у кого другого из колен Израиля не было, в общем-то, проблем со своей долей в земле Израиля, с расположением в земле Израиля. У колена Шимона таки проблема очень существенная была, и здесь она отмечается. Будем разбирать это все сегодня на протяжении нашей лекции. И селение их, это там, где они уже жили, колено Шимона, то есть не в городах иудейских, а в их собственных. Эйтами, Айн, Римон, Тохен, Ашай, пять городов, и все селения, которые вокруг городов этих, до Бааля, вот поселение их и родословные их. И Мишував, и Ямелых, и Йоша, сына Мацы, и Юэль, и Егу, сын Йошия, сын Сирая, сын Асаэля, и дальше идут еще перечисления некоторых имен. Эти, названные по именам, были главами семейств их, отцовские дома их распространились весьма. То есть колено Шимона, хотя и малочисленное, но имеет много людей, много потомков. И пошли они ко входу в Гедор, до восточной стороны долины, чтобы искать пастбище для мелкого скота своего. Мелкий скот запрещено, согласно тому, что говорит Талмуд в трактате Бава Кама, выращивать в земле Израиля, потому что мелкий скот, как саранча, все пожирает вокруг, в частности, до образования государства Израиль, Кинерет, который сегодня цветет, где деревья очень качественные, фруктовые растут и все остальное. Берега Кинерета выглядели как Мертвое море. Там все было съедено арабскими козами, овцами и прочим мелким скотом. Поэтому вся земля Израиля арабами была съедена их мелким скотом. Поэтому Талмуд и Галаха запрещают земле Израиля выращивать мелкий скот. Поэтому колено Шимона ищет себе немножко подальше источники для пропитания. И нашли они пастбище тучное и хорошее, земля-то обширная, мирная и спокойная, потому что из хамитов были жившие там прежде. Те, кто там жили, покинули эти места, были представители хамитов, то есть египетской цивилизации, африканской цивилизации. И пришли эти, названные по именам, в дни Ехискияху царя Иуды, разбили шатры их иминуитов и меунитов, которые находились там. Не знаю, что это такое точно. Вид некий, некая национальность, некий народ некий. И уничтожали их там навсегда и поселились вместо них, ибо там было пастбище для стад их. Шимон продолжает войны, в данном случае за расширение своих границ, поскольку границ в земле Израиля особенно у них не было. Негев, южная часть, была дана Шимону внутри колена Иуда. И из них же, из сыновей Шимона, пошли к горе Сеир, 500 человек. Гора Сеир – это место проживания Исава, на тот момент брата Якова, и Пилате, и Нара, и Рефаиус, и Узиэль, сын Йоши, Еши во главе их. И побили они уцелевший остаток амаликитян и поселились там до сегодня. Итак, до сегодня, там уже сегодня находится Иордания, никто там не живет до сегодня, а мы находимся уже в других исторических перспективах, в других формах изгнаний. Но на момент возвращения в землю Израиля после разрушения храма и, соответственно, для возведения второго храма, там еще проживали потомки Шимона, хотя и в небольшом количестве. Итак, колено Шимона. С этим необходимо разобраться. Для начала обратите внимание на то, сколь точно Эзра и люди Великого Собрания знали родословную у каждого колена народа Израиля. Имена в Священном Писании имеют очень большую значимость. Каждый человек, который там упомянут, представьте, если бы ваше имя было упомянуто в Священном Писании, даже пусть без описания вашей деятельности. Так вот, без описания того, почему вы этого достойны. Каждое имя свидетельствует о величии человека, упомянутого в Священном Писании, и также это наводит нас на мысль, что совершенно не просто так родители дают имена своим детям. Каждое имя, оно дано родителями, ну, имеется в виду, если родители в рамках Завета Бога и дают имена, соответственно, именам, принятым у избранного народа, соблюдающего Божественный Завет, если они живут где-то в других странах и называют, как принято в тех странах, и это не имеет никакого отношения к связи с Богом, то, наверное, значения такие имена не имеют. Поэтому очень важно иметь еврейское имя. От своего учителя я слышал, что бабушки и дедушки не должны вмешиваться в процесс выбора имени своего внука по причине того, что особое божественное наитие дается именно родителям родившегося ребенка, а не бабушки и дедушки. И так я слышал от моего учителя, что если бабушка и дедушка хотят оказать на это какое-то влияние, то пусть родят ребенка и называют его так, как сочтут нужным. Если они не рожают, то, соответственно, не нужно. Совсем не просто так имена людей попадают в Священное Писание. Сам факт упоминания человека свидетельствует его величие или о его грешности. Такое тоже может быть. Но грешности не тупой и безумной, бездарной, бессмысленной, а такой грешности, которая весьма поучительна, которая учит так или иначе величию человека. Большинство современных, сегодняшних грехов, они величию человека не учат, и величию греха не учат, вообще ничему не учат. Просто люди пребывают в зависти, страстях и стремятся к славе, в этом все их грехи. И ничего умного и интересного тут сказать невозможно и добавить тоже невозможно. Соответственно, люди в Священном Писании, в частности, и те, которые грешники, просто так упоминание имени всегда свидетельствует о величии человека. Если грешники упоминаются, то тогда текст нам приводит в связи с чем, что они сделали, зачем они это сделали и прочее. Короче говоря, исключительно величие людей мы учим в книге летописей царей Иудеи. Это книга становления царства и, соответственно, становление царства в каждом отдельно взятом человеке. Особенности служения Творцу каждого колена в еврейском народе в каждый лунный месяц еврейского года. Колену Шимона соответствует месяц Ав, месяц, когда был разрушен храм, когда еврейский народ, два храма, когда еврейский народ был изгнан из многих стран, изгнание, в котором находился, месяц Ав соответствует колену Шимона. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Якова и Моше Рабейну для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц. Требуется раскрыть следующие понятия. Раскрыть это понять, как вот это вот сочетание этих факторов воедино оказывает влияние на месяц, оказывает влияние на колено и, соответственно, дает нам определенную энергетику, определенные знания, на что в первую очередь обратить наше внимание в рамках служения Богу в соответствующий месяц и в рамках служения человеку, обладающему признаку данного колена, в данном случае Шимона. Итак, нам необходимо раскрыть в совокупности следующие понятия. Первостихия, камень на груди первосвященника, знак зодиака соответствующего месяца, сфера, аспект божественного света, который привел мир к существованию, и изображение на флаге колена. Это раз, два, три, четыре, пять. Пять векторов, соответственно, векторная сумма, которая образуется из всего этого, поможет нам правильно жить в месяц Ав в данном случае. Важно также знать основные первоисточники в Священном Писании, Талмуде и комментариях об особенности каждого колена и каждого месяца. Необходимое условие для возможности каждого колена осуществить свою задачу – это единство в Израиле, когда коленный признак будет не разобщающим, а объединяющим и дополняющим фактором. Сегодня мы не сохранили знания коленной принадлежности каждого из нас, но все же можем заметить в себе какие-то определенные качества, свойственные какому-либо конкретному колену, что и может определенным образом повлиять на нашу миссию, на наши особенности, способности. Если человек поймет, например, что какие-то качества колена Шимона ему близки, начнет работать над собой в этом направлении, то, возможно, он сможет добиться какого-то результата. Шимон – второй сын Леи, второй сын нашего праотца Якова. Из числа глав 12 колен он имеет особые способности в постижении и передаче традиции следующим поколениям. Колено Шимона – это неотъемлемая часть колена одного из колен еврейского народа, и представители этого колена в изобилии сохранились среди нас сегодня, живы до сегодня, то есть когда мы говорим о том, что какое-то колено, о том, что вообще еврейский народ жив до сегодня, это означает, что в нас есть элемент вечности, определенные аспекты вечности существуют, и то, что не умирает, не вымирает с течением времени, свидетельствует о своей близости к совершенству. Это суть всего еврейского народа. Сегодня конкретно мы, следуя за книгой Деврей Хаямим, точнее изучая книгу Деврей Хаямим, продвигаемся в направлении колена Шимона. Итак, давайте приведем все эти векторы, о которых мы говорили. Шимон, его месяц, месяц Ав, месяц весьма печальный, весьма тяжелый. Знак зодиака Лев, его первостихия этого колена – огонь. Огонь очень сильная, яркая, энергичная такая первостихия. Его сфера – год, слава. То есть, имея энергетику огня, колено Шимона стремится к славе. К славе в смысле настоящей славе, к истинной славе. Поэтому огонь – и является их первостихия. Огонь непримирим к нижним формам материи. Он серость, тупость, бездарность в том, что касается человеческого функционирования, пожирает как лев. То есть, обратите внимание, знак зодиака месяца лев, первостихия огонь, то есть энергетические инструменты, данные колено Шимона, огонь, стремление к истинной славе, его камень питда, топаз. Об этом будем говорить, что это за особенности камня. Его флага – символ крепостной стены города Шхем, того самого города, который Шимон и Леви вырезали в рамках своей деятельности, военной деятельности по освобождению похищенной дочери, своей сестры Дины, когда сын правителя Шхема, сын царя Шхема похитил их сестру. Они, соответственно, показали армии обороны Израиля метод воздействия, метод решения вопросов по освобождению заложников, только война, только сражение, только сила, и никаким образом не демонстрация слабости, ни переговоры, ни обсуждения. Они ни с кем никаких переговоров не вели, Шимон и Леви. Они просто взяли оружие и пошли на город. Ну, естественно, воспользовавшись какой-то хитростью. Камень их топаза, питда, камень, который был на груднике первосвященника. Начнем с камня. В принципе, можно с любого из этих понятий начинать. Еще раз давайте подведем итог. Месяц Ав, знак зодиака Лев, первостихия огонь, то есть это огненный лев, в высшей степени сильнейшие данные. Сфера, аспект божественного, луч из потока божественного света, который привел мир к созиданию, это род, слава, очень высокая меда. Камень топаза, флага, городская стена города Шхем, который уничтожили Шимон и Леви в рамках освобождения своей сестры. Камень топаз. Зогар. Книга Зор. Питда Меситра де Ямина. Питда, камень Питда, он он, этот камень, привлекает влияние со стороны правой. Что у нас с правой стороны с точки зрения концепции Зогара проистекает, это милосердие. С правой стороны, с левой стороны свойства суда, с правой стороны свойства милосердия. То есть обратите внимание, у колена Шимона ему свой гнев, и колену Шимону гнев очень свойственен. Представьте себе, да, льва огненного, который стремится к славе истинной и, соответственно, непримирим ко всем формам духовного сбоя. Конечно же, ему свойственен гнев. И именно за это Яаков Авину, наш праотец Яакова, очень негативно говорит о гневе Шимона и Леви. Мы будем об этом с вами читать. И, соответственно, книга Зор говорит, что для этого им был дан камень, суть которого – привлечение милосердия. То есть им необходимо в рамках работы над собой, искоренения своего гнева, колену Шимона необходимо своего огненного льва направить к милосердию. Это символ их камня. Толдот Ицхак. Шимон аль-Пидда. Шимону соответствует камень Пидда, камень топаз. Лефиша Мацати Бесифрей Ретваим, что я нашел в книгах естествознания, Шерхи Мирахекет Газнут Бехоль Кахиньян, что этот камень, он отдаляет, отвергает разврат во всех аспектах. Шерхиша Шенусе Тото и Мизанат Ишаберга Эвен Шейна Сувелит Знут. Если женщина носит какое-то украшение с этим камнем, с камнем топаз, и совершит при этом деяние разврата, то этот камень разобьется, потому что он не выносит разврат. Когда мы говорим в рамках изучения иудаизма про разврат, то мы имеем в виду не только самые такие вот упрощенные, приземленные формы разврата, о которых в основном сегодня пишут в газетах, мы имеем в виду любую неспособность следовать истине и отклонение от истины, то, что позволяют себе многие люди, которые не обладают энергетикой колена Шимона. Соответственно, огненный лев, который нетерпим к отсутствию славы. К этому необходимо стремиться каждому человеку, а именно разврат концептуальный, то есть сохранить верность Божественному Завету. Это суть того, что говорит Толдот Ицхак. Рабейну Бхая. Шимон мифутах аль пидда, вегиро как и карте. Шимон, соответствующий ему камень пидда, топаза, и он зеленый как карте, как зеленый лук такой. лук, порей, наверное. Сегодня в основном топаз синего цвета, но Рабейну Бхай пишет, что хотя у топаза есть много всяких оттенков, ну, не знаю. Ванитналы Шимон, альшем шагури купнерем упней зимри, векен коль миша хата мишевет Шимон безнут муав. И почему удостоился Шимон, колено Шимона, почему удостоилось такого камня? Потому что лица тех людей из колена Шимона, которые последовали за развратом главы колена Шимона, они все позеленели. Соответственно, их камень напоминает о зеленении. У колена Шимона произошел глобальный сбой в Торе, когда Билама, медианитянин, дал совет язычникам совращать еврейский народ, видимо, симпатичными дамами из Медьяна, то глава колена Шимона медианскую принцесску привел к себе в шатер и публично совершил разврат. Соответственно, какое-то количество людей, которые встали за него, у них у всех позеленели лица. И камень топаз является символом этого. То есть, в принципе, колену Шимона, еще раз, совершенно не свойственен разврат. Наоборот, качеством их колена является способность сохранения истины. Тем не менее, такая история произошла в долинах Муава, непосредственно перед вступлением в землю Израиля. Колено Шимона позволяет себе большой сбой. И, в частности, камень топаз напоминает об этом, что те из колена Шимона, кто не способны сохранить истину и совершают грех, их лица зеленеют намного более эффективно, нежели чем у представителей других колен. А другие колена начнут себя оправдывать, начнут объяснять, почему и как, и у них будет, и сами себя будут оправдывать и находить заслуги в своих глазах. А колено Шимона, оно не будет защищать свой духовный сбой, у них просто зеленеют лица, и они сами своим озеленением свидетельствуют о том, что неправильно они поступили, и будут использовать гнев и энергию своего огненного льва на то, чтобы такое больше не произошло. Это энергетика колена Шимона, соответственно, месяц Ав, как раз время для того, чтобы своего каждый из нас, своего огненного льва, насколько мы им обладаем, против своих грехов бы направил, и чтобы в месяц Ав, когда был разрушен храм, и когда, соответственно, родится Машиах, мы бы с вами искоренили из себя то, что мешает нам, нашему служению. Это энергетика месяца Ав, и тот, кто в первую очередь обладает этой энергией, колено Шимона. Рабейну Бхая говорит, он приводит особое предназначение каждого колена и говорит, аш вешимон арумез лешишак цавот авней пидда. Шимон, он оказывает влияние на 6 сторон света, и это связано с их камнем, с камнем топаз. То есть функция Шимона, своими словами, это сжигание праха греховности в трехмерном пространстве. Шимон, он обладает энергией. Не то, что вот он сидит в шатре, сам у себя такой весь праведный, и замечательно у него все происходит, и не влияет. Ответ нет. В еврейском народе Шимон является главным тем, кто распространяет вот это вот еврейское влияние, причем не все аспекты еврейского влияния, именно конкретно колено Шимона распространяет, а именно вот этот гнев в виде огненного льва, который непримиримо к тупости, к серости, к бездарности, к позеленению лица непримирим. Наши мудрецы говорят, что мысли о разврате проникают исключительно в сердца, свободные от мудрости. Это важно иметь в виду, что человек, который занят мудростью, мышление которого мудростью заполнено, он о разврате обычно не думает. Он занятый человек, не занимается развратом. Коэлет Яков, топаз соответствует качеству хесед, соответствует свойству милосердия. Помните, мы начали с вами нашу лекцию практически с цитаты из книги Зоар о том, что пидда миситра деямина, что пидда, топаз со правой стороны влияния на этот мир. Соответственно, колену Шимона необходимо свой гнев опередить качеством хесед и применять очень специфически и целенаправленно против греха. Толдот Ицхак говорит о том, что еще раз, что это как карти, как зеленый камень такой. И «Векен коль миша хата мишевет шимон безнут муав». Соответственно, лица от тех, кто согрешили от разврата муава, они все позеленели. И об этом сказали наши мудрецы в Талмуде, в трактате «Шаббат симан лавера гадрукан», что признак для греха гадрукан – некое внешние болезненные признаки на лице. Болезненные признаки на лице признак, являются признаком греха. Благословение колена Шимона. Наш праотец Яков и Моше Рабейну перед смертью дали благословение коленам, и что сказано по поводу колена Шимона, месяц которого, согласно Рава Джиктили из Испании, месяц которого месяц Ава. Книга Берешит, 59 глава. Шимон в леве ахим кли хамас михароте рембе суда мальтаву навшибе кирела мальтехат кводи ки беапам аргу ишу берцунам и крушор арур апам ки аз веврасам ки кашата ахалкем бе Яков афицем бе Исраэль. Шимон и леве братья, орудия злостные их мечи. Обратите внимание, все колена получают благословение. Не так с коленом Шимона. Колено Шимона благословение от Якова Авину не получает. Получают проклятие, но не они сами, а их гнев. Яков Авину проклинает их гнев. Обратите внимание, из всех колен только одно колено Шимона не получает благословение от нашего праотца Якова. Моше Рабейну вообще упускает в своем благословении колено Шимона. Именно этой причине. Моше Рабейну не говорит никакого негатива и ничего не говорит по поводу их гнева, не осуждает их гнев. Яков Авину осуждает их гнев, Моше Рабейну просто ничего не говорит о колене Шимона. То есть это большая-большая проблема. Обратите внимание, насколько гнев не есть хорошо. Итак, что говорит Яков Авину? Шимон и Леви, братья, орудия злостные их мечи. Их мечи, они могут быть использованы, могут быть повернуты в аспекте злостности. В их тайный сговор пусть не войдет душа моя, и с их обществом не единись честь моя. Ибо в гневе своем убили мужа, и по воле своей едва не подсекли быка. Проклят их гнев, ибо могуч, и их ярость, ибо жестока она. Разделю их в Якове и рассею их в Израиле». То есть проклинается гнев, им нельзя быть всем вместе. Поэтому Яков Авину говорит, что разделит их в Якове и в Израиле. Самое главное, чтобы Шимон не был вместе с Леви. Если Шимон вместе с Леви, то это Леви третий сын, второй и третий сын Якова. Если они вместе, то это совершенно ядерное оружие, которое уничтожает все на своем пути. Поэтому, говорит Яков, разделю их. Каким образом Яков Авину их разделил? Очень просто. Леви разбросал по всем коленам. Так что левиты не имеют земли в земле Израиля, за исключением 42 городов, в которых они проживают. Вот в них они проживают, являются учителями, являются духовным наставниками всего еврейского народа, и, соответственно, не все вместе. И евреи, представители 12 колен, в среде которых они живут, каким-то образом их гнев на себя принимают, минимизируют и так далее. Что произошло с Шимоном? Шимон был сослан, если так можно сказать, в южную часть колена Иуда. Ему не была дана земля как таковая, южная часть Иудеи, там живет колено Шимона, а поскольку сельское хозяйство там особо невозможно, там ничего не растет, это пустыня, то они были вынуждены стать учителями и тоже рассеялись по всему Израилю, были учителями. А поскольку Шимон происходит от слова «шмия», «лишмо» — «услышать», то есть это Рувен от слова «видеть», старший сын, Шимон от слова «услышать». «Услышать» — это означает быть в состоянии проанализировать, быть в состоянии мыслить концепциями Талмуда, а это и есть форма мышления, которая привела еврейский народ к вечности и сохранила наше знание. Сейчас не тема обсуждения, это тот, кто хочет в этом убедиться. Уверяю вас, в Талмуд не надо верить, его надо просто понять, что Талмуд говорит. Именно такое мышление у нас сохранилось в еврейском народе и сохранило нас как еврейский народ. Поэтому Шимон был преподавателем в еврейском народе, преподавателем мышления. Леви были преподавателями близости с Богом, Шимон – мышление при анализе священного писания. Таким образом, исполнилось то, что Яаков Авину разделил их. Соответственно, в месяц Ав – месяц, который соответствует колену Шимона, нам надо немножко стать представителями колена Шимона, научиться чуть-чуть мыслить категориями Талмуда, категориями устной Торы, научиться немного анализировать, используя божественные параметры мышления. Задача особая для месяца Ав, колена, месяца, соответствующего колену Шимон. Наш пратец Яаков отмечает проблему с тайным замыслом привлечь их внимание к принятию верного решения. Соответственно, зачем Яаков такое говорит? Представьте себе, наш пратец умирает, все его сыны собираются вместе, в том числе Шимон. Каждому он дает благословение, и Шимону он проклинает его грех. Привлечь внимание к принятию верного решения. Поэтому те люди, которым свойственен гнев, должны понять, что это вообще очень плохо, что Бог Израиля и наши праотцы проклинают такого рода деяния. Мы поговорим еще чуть позже о гневе немножко больше, в других аспектах, в других разрезах, в разрезах Талмуда, что Талмуд нам об этом рассказывает. Так вот, несомненно, первое, это то, что гнев мешает принятию верного решения. Человек в состоянии гнева, он отключает свое мышление и следует за какими-то своими эмоциональными посылами. Результат. Колено Шимона и Леви рассеяны в целях нейтрализации гнева. Обратите внимание, что происходит. Первый сын Рувен, он потерял первенство. Второй и третий сын нашего праотца Яакова рассеяны и нейтрализованы. И только четвертый Иуда обладает качествами царства, и все царство еврейского народа продолжается через Иуду. Мидраш Раба, разделю, что значит разделю, будут учителями среди других колен. Посмотрите, как работает проклятие нашего праотца. Он не сказал, разделю, что тот, кто гневается, значит, их нужно там посадить в тюрьму так, чтобы они не оказывали никакого влияния, вообще не были связаны с еврейским народом. Ничего подобного. Я обращу их внимание на их недостаток. К чему это приведет? К тому, что они будут учителями среди других колен. Это священное писание, это Великая Тора, это Божественный Завет. Посмотрите, насколько он исправляет людей в зависимости от их способности быть верным, сохранить верность. Огненный лев, он обладает способностью сохранить верность, особенно если задача, которая перед ним стоит, это род, высшая слава, достижение высшей истинной славы, а не той приниженной мерзкой славе, к которой стремятся большинство людей. Это быть более богатыми и более добиться каких-то результатов, таких упрощенных результатов, нежели чем их сосед. Вот это слава, которая крайне негативная и недостойная с точки зрения еврейского народа, да и любых народов. Так вот, разделю, будут учителями среди других колен. Колено Шимона, учителя из колена Шимона, они в лучшей степени действительно могут передать знания Талмуда, о чем мы говорили. Книга Дворима, глава 33, Моше перед смертью дает благословение всем коленам, кроме колена Шимона, оно не упомянуто вообще. Первостихия огня очень подходит колену, отличающемуся гневом. Рамбан, поскольку Яаков рассеял их среди остальных колен, то это повлияет на то, что не соберется так, нужное количество представителей колена Шимона вместе, чтобы ядерная реакция могла произойти. Бахоршор Моше не благословил, ибо не благословил и Яков, и надел Шимона выпал в результате внутри колена Иуда. То есть особого надела колено Шимона не получило, чтобы не быть им всем вместе. Клиякар. Рамаз Моше брахал Шимон тох беркат Иуда, кигам ми Иуда мошхим бешевет Софер. Моше катув умихакек ми бен раглав умихакек гайну Софер. Клиякар говорит, что на самом деле Моше Рабейну, не благословив колено Шимона, дал ему все-таки благословение в рамках колена Иуды. То благословение колена Иуды о том, что законоучитель не пропадет из числа его потомков, это благословение коснулось и Шимона, поскольку Шимон был к Иуде представлен, почему именно к Иуде, к царству, к колену царства, чтобы колено Шимона, обладающее мышлением, видела образ перед собой, образ представителей колена Иуда, которым более свойственно следовать истине, и гнев у них не работает в такой мере, как у Шимона. Мидраш Теилим. Ло захар Моше шевет Шимон баацмо мипней маша асу бешетим. Из-за того разврата, который глава колена Шимона осуществил в Шетим, Моше Рабейну не упомянул колено Шимона в качестве благословения. Там было своего рода восстание против Моше Рабейну, и это было нехорошо. Саба из Навардака в книге «Уровень человека» в «Вехе человечества» пишет следующее, чтобы помочь нам немножко разобраться в аспекте гнева и в аспекте вообще механизмов, подсознательных механизмов в человеке, которые приводят его к гневу. Разобравшись глубже, мы придем к выводу, что человек ошибается именно в том, что кажется самым доступным его пониманию. Как правило, люди не совершают ошибки в том, что вообще далеко от них. То, что доступно его пониманию, люди совершают ошибки, которые весьма ограничены, поскольку наше понимание ограничено. Там, где человек пытается действовать по своему разумению, именно его разумение и порождает ошибку. Если бы понимание людей было кристально чистым, без примеси личных интересов и пристрастий, а гнев, обратите внимание, это сильнейший механизм, который искажает суждение человека, потому что он не оставляет человека эмоционально нейтральным. Если бы, еще раз, понимание людей было кристально чистым, без примеси личных интересов и пристрастий, их суждения были бы верны и точны, и на них можно было бы положиться. Но так как человеческое понимание достаточно расплывчато ввиду его подвластности страстям и желаниям, то оно заведомо склоняется в сторону послабления, и человек будет видеть то, что захочет, и взвешивать все, опираясь на ложные меры. Из-за этого мысли людей кардинальным образом отличаются от мышления Торы. Итак, все у нас внутри, все наши чувства, они влияют на наше состояние мышления. И в любом случае мышление у нас после греха Адама, после того, как Адам вкусил от древа познания добра и зла, наше мышление подчиняется нашим чувствам, нашим желаниям таким образом. То есть оно было подчинено, не подчиняется, оно было подчинено. В результате смешения добра и зла наше мышление подчинено нашим желаниям. Таким образом, чем человек эмоционально более затронут, а гнев является, наверное, самой сильной уничтожающей формой, которая не оставляет человека нейтральным, то тогда наше принятие решения будет неверно. Что мы знаем об уникальности колена Шимона и его служения? Первое, что мы встречаем в Торе, его рождение в результате молитвы бесплодной матери. И мать так и назвала его Шимон по причине того, что услышал Всевышний ее молитву. Обратите внимание, услышал. То есть это была некая молитва, которая воспринимается через слух, а не через вид, через видение. Раши. Шимон упомянут в Деврей Раямим после колена Иуда, первым из всех остальных колен, поскольку находился в анклаве надела колена Иуда. Так говорит Раша, что там он находился, и поэтому после колена Иуда, самое близкое колено к колену Иуда было колено Шимона. В книге Йегошуа, 19 глава, написано следующее, книга Йегошуа бен Нун. «Михевель бне Иуда, нахалат бне Шимон, ки раяхелек бне Иуда, арав мирем, вейнахалу бне Шимон бетох нахалотам». Пустыня Негев, где практически невозможно сельское хозяйство, там колено Шимона в наследии колена Иуда нашло для себя место. Были учителями в Израиле, это правильное использование гнева, а именно спасение от создания иллюзорной картины мира, когда интеллект не примирим к духовному сбою, к лжи, к ошибочному восприятию реальности, к созданию иллюзорной картины мира. Это особая способность колена Шимона. Представители другого колена, может быть, не воспримут это так точно, так близко, так четко и ясно сформулировано, как это делает колено Шимона. Месяц Ав. Месяц, соответствующий колену Шимона. Изначально месяц Ав, знак зодиака которого Лев, не был трагичным и траурным, к этому привел человек. И раз Ав соответствует колену Шимона, значит, его потенциал исправить этот месяц. И исправление месяца будет рождение Машиаха. Месяц Ав сам по себе не был трагичным, намного более трагичным с точки зрения объективности, с точки зрения объективного свойства среды внутренней сущности месяца был месяц Адар. И там как раз произошло обратное. Еврейский народ, благодаря своим духовным достижениям, благодаря тому, что встал за Бога, еврейский народ месяц Адар изменил самым коренным образом от самого несчастного к самому приятному, положительному, самому успешному месяцу и так далее. Месяц Ав, наоборот, он был не знаю каким, но, скажем, не таким жутко печальным, как сейчас, и мы своими достижениями, начиная от шпионов и дальше на протяжении всего этого времени, мы сделали его одним из самым тяжелым для еврейского народа. Таилим, 82 глава, об этом говорят. «Ло яду ве ло явину бехашеха идгалеху емуту коль мозде арец». «Не знают и не понимают, во тьме ходят, шатаются все основания земли». Вот в таком состоянии как раз колено Шимона и является учителями, потому что оно огненный лев, там свет есть, огонь светит, он не во тьме ходит. И не шатаются воники основания земли, у него есть порядок. Этому порядку колено Шимона может учить других. Притча такая. Человек во тьме ступил в царский дворец, натыкается на все вокруг, ругается, что так выглядит царский дворец. Вот такая вот какой-то жуткий лес, джунгли, через это вообще можно пройти, но когда встает солнце, то он увидел великолепие царского дворца. Это как раз и определяет концепцию учителя. Кто такой учитель? Тот, кто помогает пройти через джунгли во тьме. Флаг Шимона. Символ, схема города Шхем и крепостная стена. Шхем – это особое место, особая проколотая окрестность земли Израиля. Первое, куда ступает Авраам Авину, наш праотец Авраам, придя в землю Израиля, это город Шхем. Зачем молиться о сыновьях Израиля? Поскольку Шхем – это место, предуготованное для бедствия. Много несчастья произошло в нашей истории, сейчас не время об этом говорить, но Шхем – это самое тяжелая проколотая окрестность в земле Израиля, относится к колену Эфраима. Там похоронен Юсеф, глава колена Юсефа. Юсеф похоронен в Шхеме. Я был в городе Шхем в впечатление, что это лунный такой пейзаж. С одной стороны гора Гризим, на которой были даны благословения, с другой стороны гора Иваль, между их вершинами там, ну, 5 километров, может быть. Гора Иваль, где были даны проклятия, вся лысая. Гора Гризим цветет. Шхем, лунная окрестность, какая-то вот желтая, ничего не растет, просто вот ощущение проклятия. Это город Шхем, сегодня это город, в котором арабы весьма... Ну, анклав терроризма, короче говоря. Шхем всегда был самым тяжелым. И когда еврейский народ первый раз туда попадает, Яков Авину, только еврейский народ начал каким-то образом складываться, тогда Шимону и Леви было примерно 13 лет, когда они совершили набег на Шхем и освободили свою похищенную сестру. Им было порядка 13 лет тогда. Соответственно, рискуя своими жизнями, они вышли на сражение с жителями Шхема, чтобы освободить от похитителей свою сестру Дину. И огорчились люди, воспылали гневом, ибо мерзость содеял Израилю возлежать с дочерью Якова, а такое недопустимо. Так сказано в Торе, книга Берешит, 34 глава. Недопустимо такое, возлежать с дочерью Якова, с дочерью святого народа, вот так вот мерзко, отвратительно, недопустимо. Еврейский брак предполагает святость, величие, утонченность, рождение детей для служения Богу, возвышенность и прочее. Когда этот язычник похитил дочь Якова и совершил изнасилование, то это недопустимо. Недопустимо. Шимон и Леви, естественно, промолчать не могут. Они вдвоем уничтожают весь город. Чего хотели жители Шхема? Была дочь Якова такая красавица, что сын главы Шхема обезумел и решил ее похитить или посчитал, что это достаточно безопасно. Что он-то хотел? Ответ такой. Семь кананских народов, которые были в земле Кананской, которая должна в дальнейшем будет стать землей Израиля. Семь кананских народов, один из них был Хивим. Те, кто жили в Шхеме, они как раз и назывались Хивим. Кто такие Хивим? Змеи. Концепция змеи – смешать добро и зло. Когда они видели, что появился великий народ, который служит Богу, их внутренняя собственная сущность, загруженная в них, она была такая по своей мощи, что они решили, что мы согласны на любые условия для того, чтобы этот народ ассимилировать. Мы змеи, говорят эти хивим, и мы должны их ассимилировать. Обратите внимание, когда Шимон и Леви прибегли к своей хитрости, они сказали им так: сделайте обрезание. И Тора описывает, что руководство Шхема, царь Шхема, обратился к своему народу с предложением делать обрезание, что тогда они смогут жениться на дочерях Якова, так их Шимон и Леви ввели в заблуждение. И мы видим, что население согласилось. То есть, обратите внимание, приходит, представьте себе, мэр вашего города, обращается ко всем и говорит: вы знаете, товарищи, тут мой сын некую девицу похитил, и чтобы ее, так сказать, взять в жены, то семейство против, но говорит, что все должны в городе ухо отрезать. Вы не против, товарищи? Ну, у моего сына любовь настоящая, поэтому, ну, ух ты, отрежьте, ну что здесь такого? Мы видим, что это было добровольно. Они все сказали: да не проблема, конечно, сейчас мы все отрежем, что нужно, там, несомненно, отрежем. Вот. Такой был народ. Народ змеи. Задача ассимилировать еврейский народ, когда, еще раз обратите внимание, там старшим сыновьям было по 13 лет. Шимону и Леви было по 13 лет уже тогда. Только они еще не успели опериться, да, здесь это будет очень приемлемо. Сразу же стремится народ Хивим их уничтожить. Теперь, на какой юридической основе Шимон и Леви решили предать смерти пожелавших обрезаться евусеев? Должна быть какая-то юридическая основа. Ответ такой. Согласно семи законам народов мира, за похищение человека положена смертная казнь. Поэтому им была положена, несомненно, смертная казнь. Плюс они говорили следующее, что если евреи захотят силой забрать свою сестру, то тогда они их убьют. То есть речь шла об угрозе убийства. И когда уже совершили они обрезание, именно на третий день Шимон и Леви напали на хивийцев, то они говорили, Евусеи говорили следующее, не знаю, почему Евусеи, хивийцы говорили следующее, что мы тут совершили обрезание, нам казалось, что это так все легко, а тут немножко нам больно. Поэтому сейчас вот мы придем в себя, и тогда мы накажем этих евреев, из-за которых мы обрезание сделали. Таким образом, была реальная опасность уничтожения Якова, не просто ассимиляция, а уничтожение, согласно чему Шимон и Леви на этой юридической основе начинают свою войну. Итак, обратите внимание, гнев гневом, а юридическая основа, она все равно существует. Итак, повествование о книге Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, царей Израиля, о колене Шимона, то, что мы с вами прочли. Колено Шимона попадает в пустыню Негев, земля которой не подлежит сельскохозяйственной обработке, поэтому они отправились расширять свои границы, в частности, захватили там какие-то близлежащие территории. Гнев Шимона и Левина, в первую очередь Шимона. Мудрецы о происхождении гнева. Так учителя Мусара говорят нам сегодня о гневе. Талмуд сравнивает гнев с идолопоклонством. Обратите внимание, вот тут у нас уже включается мышление Талмуда, ибо это и есть свойство колена Шимона. Талмуд сравнивает гнев с идолопоклонством. Возникает вопрос, почему? Если мне что-то не нравится, если я гневаюсь на это. То есть, что за концепция гнева? Я вижу некое явление и считаю, что это явление не имеет права на существование. Но поскольку я не являюсь хозяином этого мира, то, в принципе, я не должен принимать решение, что имеет право на существование, а что нет. Там, где у меня не просто спокойное аналитическое неприятие факта, а внутренний гнев затрагивается. Так или иначе, любые эмоции, которые мы испытываем, они являются свидетельством того, что наша некая сущность затронута. Она не остается эмоционально нейтральной. Если я охвачен гневом, это означает, что я, в принципе, готов был бы взять в руку оружие и пойти уничтожать то, что мне кажется не имеющим права на существование. Поэтому Талмуд сравнивает гнев с идолопоклонством. Я служу каким-то своим внутренним недостатком, вот так реагирующим на реальность. Потому что очень часто бывает, что мы гневаемся, потом вдруг как-то очень легко мы перестаем уже испытывать гнев по этому поводу. А если речь идет о каком-то человеке, которого мы считаем недостойным, то стоит ему сделать нам какое-то легкое добро, и мы уже перестаем видеть в нем нас в такой мере недостатки. Итак, Талмуд сравнивает гнев с идолопоклонством. Теперь вот рассуждение учителей Мусара. Наши мудрецы учат это из стиха Таилим. Таилим, видите, учение Мусара. Таилим. Да не будет в тебе идола чужого, и не поклонись истукану чуждому. О каком чужом идоле идет речь? Какой идол родной, какой чужой? Родного нет. Что такое чужой? Что понимается под чужим и чуждым идолом в человеке? В доме учения Мусара в Кельме говорили, что речь идет о служении человека самому себе. Итак, идолопоклонство человека, охваченного гневом, это служение самому себе, своим воззрением, своим представлением. Поэтому, если в мире что-либо происходит не так, как ему хочется, пробуждается его гнев, корень которого в поклонении самому себе, как первостепенному божеству. Это говорил Саба из Кельма. Книга «Уроки знаний» Ишивы Тельц рассказывает о подсознательных процессах, пробуждающих гнев. Литовское мышление. Природа человека такова, что его стремления занимают все его мысли. Он начинает столь же страстно желать недостающего, что лишается сна и покоя, не замечая благ, уже хранящихся в его сокровище. Итак, главное, что обратить внимание, что он нами оперирует, это желание. Не мышление, не истина, не правда, желание. Жажда заполучить желаемое растет в его душе и становится смыслом его жизни. Все, чем он уже владеет, начинает казаться ему несущественным в сравнении с тем, чего у него еще нет. Он чувствует себя обделенным, злится и гневается. Такова природа человека. Исключение составляют лишь трепещущие перед Богом, они довольствуются малым, только они по-настоящему богаты и способны радоваться своему уделу. Это тайное учение Ешивы Тельц, книга, которую мы издали. Здесь на сайте можно прочесть и купить. Подведем итог. Колено Шимона. Месяц, соответствующий колену Шимона, месяц Ав. Знак зодиака Лев. Первостихия – огонь. Сфера – луч божественного света, год. Камень Топаз, который не приемлет разврат. Флага – символ города Шхем. Лев – царство над огнем гнева, над заблуждением. Соответственно, в месяц Ав всем нам и тем из нас, кто чувствует в себе близость к колену Шимона. Но мы пройдем все колена, поэтому каждый из нас может узнать что-то в большей мере о каждом из колен Израиля. Тот, кто чувствует это в себе, соответственно, это время для работы в течение всего года. Но в месяц Ав каждому человеку, вне зависимости от его особенностей и от его ощущений внутренних, к какому колену он принадлежит, необходимо использовать именно этот механизм, а именно огненный лев, стремление к истинной славе. И помнить, что на нагруднике первосвященника колену Шимон соответствует топаз, который трескается в условиях совершения человеком разврата, под развратом в рамках иудаизма, мы понимаем отклонение от истины в любой конфигурации. Огненный лев – это образ колена Шимона. Спасибо за внимание.